«Правда, гость» на «Правда, радио».
В Гомеле 12.05, меня зовут Петр Шкаленок, всем желаю доброго дня и спешу представить нашего гостя сегодня в студии «Правда Радио», человек, который возвращает детям здоровье и радость движения. С нами Александр Васильевич Винник, врач-травматолог, ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. Александр, здравствуйте, приятно видеть вас в нашей студии.
Спасибо, добрый день всем, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, приятно находиться в вашей студии и с удовольствием ответить на ваши вопросы.
Давайте для начала определим, вот в чем принципиальная разница между травматологией и ортопедией в детском возрасте? Почему важно, наверное, их сочетание?
Ну, травматология и ортопедия вообще неотъемлемые части нашей специальности. Разница в том, что травматология изучает и помогает при травмах опорно-двигательного аппарата, а ортопедия – это при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Хотя они идут нога в ногу рядышком и иногда пересекаются между собой.
С какими наиболее частыми случаями вот к вам поступают дети в разные сезоны года?
Ну, если мы берем травму, то, конечно, всегда отмечаем сезонность. За мою практику, конечно, меня уже никто не разубедит, что весенний, летний и начало осенний травматизм на порядок выше, нежели последующие месяцы, в том числе и зимние, поскольку появляется у детей больше времени с началом каникул, появляется больше возможностей современных средств индивидуальной мобильности, естественно, движение, дорожно-транспортный травматизм высокий, падение с высоты, водный травматизм. То есть понятно, что в этот момент, когда времени у детей больше, количество детей, поступающих с различными травмами, на порядок выше. Естественно, и помощи оказывается в этот момент на порядок больше.
Кстати, честно говоря, я вот когда узнал, сам немножко удивлен был, потому что все равно в моем представлении, знаете, зима, вот эта вот гололедица, она как-то вроде бы как логически позволяет думать, что все-таки в это время года больше травм. Но нет, летние каникулы большие, да, и действительно есть возможность, что называется, у детей бывать в разных местах, но и тут вот этот негативный момент.
Да, совершенно верно. То есть это сказывается. Никто не говорит, что зима отсутствует, да, не зря говорят, существует день жестянщика и травматолога, когда после легкой оттепели на следующий день идет жесткий мороз, естественно, в этот момент появляется жесткая гололедица, мы получаем большое количество вот этих вот падений, травм, но, на мое мнение, еще раз повторюсь, это такой краткосрочный момент, который появляется там, ну, 2-3 раза, пускай за сезон, да, в остальном, еще раз, что сезонный травматизм, весенний, повторюсь, летний, он на порядок выше.
Я, знаете, так сейчас на всякий случай глянул в окно. Не наступил ли еще этот день сегодня, да? Потому что дело идет к декабрю, и синоптики как прогнозируют, что совсем скоро уже потихонечку и морозы начнут приходить.
Вот мы посмотрим.
Хорошо, Александр, какие ортопедические проблемы у детей часто упускаются из вида и требуют обязательной коррекции? Давайте об этом сейчас поговорим.
Ну, если уже говорить достаточно объемно, то современный мир – это мир диджитизации, так называемый, когда электронные устройства превалируют над свободным, называется, временем, и когда свободное время занято больше не какими-то прогулкой на улице, там, игрой в активные игры, а больше сидения за мобильным телефоном, uh-huh, либо планшетом. В этот момент мы упускаем многие ортопедические заболевания, и самое, как бы, одно из основных – это, конечно, деформация позвоночника, и кефатические, сколиотический, конечно, когда иногда родители приходят, иногда уже что-то поздно сделать, либо предложить какой-то более рациональный метод лечения. Естественно, нужно учитывать с учетом того, что мало двигаются дети, этой деформации стоп, так называемой, или плоскостопия. Конечно, имеет значение врожденные некоторые особенности развития у детей и так называемые врожденные ортопедические проблемы, которые наступают. Вот. Поэтому это то, на что стоит скринингово, планово обращать всегда внимание и держать это на контроле со стороны родителей.
А есть какие-то такие, знаете, первые признаки, когда родителям уже следует вот точно понимать, что пора обратить внимание на то, что ребенок, возможно, неправильно сидит? Я имею в виду уже физические какие-то показатели.
Ну, давайте будем так говорить. Существует вот в нашем всегда понятии так, несколько этапов так называемых пиковых возможного развития этих деформаций. То есть первый пик развития тех же деформаций позвоночника – это когда дети идут в школу. То есть то время, когда дети начинают больше сидеть именно именно. Причем концентрация детей в школе на первых порах, это первый, там, начало второго класса, но всегда низкая. Естественно, за это время и в период роста могут появляться вот эти деформации. Второй пик развития, это, конечно, период полового созревания. То есть это неотъемлемая часть, когда за счет активного роста мышечный каркас не справляется с активным костным ростом, возникают вот эти вот деформации. Естественно, родители видят, если еще на первых порах это можно увидеть, например, там 6 лет, поскольку дети имеют возможность, ну, даже во время там какого-то душа или переодевания показать свое тело, то потом, когда дети становятся более взрослыми, они стесняться начинают своих даже родителей, иногда заметить это тяжело. Но перекосы, например, даже асимметрия какая-то в области наплечья, асимметрия в области лопаток, неправильная осанка, появление каких-то болезненных положений, пост при определенных положениях должно насторожить родителей и дать возможность задуматься о том, что пора показать ортопеду.
Ну вот то, что касается осанки, мне кажется, это такая, знаете, общая большая проблема. И действительно, несмотря на то, что и преподаватели очень часто обращают внимание на это в школах, да, все равно иногда упускается из виду какие-то очень важные такие этапы в жизни. И, увы, получается так, что со временем осанка страдает у детей.
Есть такое, поэтому еще раз, что не зря как бы в диспансеризацию нашего детского населения ежегодно ввели это осмотр ортопеда. И это очень важно, поскольку профилактика заболеваний, как всегда говорится, это лучше, чем лечение.
Ну, раз уж заговорили о школе, может быть, давайте продолжим эту тему. Что опаснее для детского позвоночника? Тяжелый рюкзак или неправильная вот эта вот поза за партой, что называется?
Сложно ответить на вопрос. На мое мнение, и то не имеет значения, если человек или ребенок, назовем, имеет хорошо развитый мышечный корсет. Тогда и неправильная осанка, и тяжелый рюкзак радикально на деформацию позвоночника не влияют. Поскольку, еще раз, что если ребенок занимается чем-то, даже параспортивным чем-то, да, я уже не говорю там про бассейн или какие-то виды спорта, то, что позволяет именно укрепить мышцы спины, то, как правило, еще раз, что на данном этапе рюкзак и неправильно какая-то осанка радикально не влияет. Поэтому всегда для нас важно то, чем занимается ребенок. Естественно, если идет постоянное какое-то вот это нарушение давления со стороны рюкзака, ну, редко, но бывает, мы получаем какие-то деформации такие фиксированные. Но еще раз, что чаще всего это в меньшей степени влияет.
Я помню свои школьные годы очень часто. Кстати, мои одноклассники вместо рюкзака брали с собой такие, знаете, дипломаты. Это было тогда модно. Вот интересно, поменялась ли как-то вот эта вот тенденция, что называется, да, современные тренды на, в том числе, состояние детей?
Оно меняется каждый год, понимаете? Молодежная мода, она не стоит на месте в таких случаях. То есть модно был рюкзак, носили рюкзак. Сейчас длинные наплечные сумки, особенно у девушек, такие шоперы, такие длинные, модно, да, они тоже в них ложат большое количество там и книг, и какие-то, опять же, электронные приспособления, это тоже вызывает перекос. У молодых людей там тот же дипломат, дали какие-то там сумки местные, которые в руках держат, они тоже вызывают перекос. Поэтому все течет, все меняется, и каждый раз мы ищем проблему, которая могла... Тяжелая на одной стороне, значит перекос. Тяжелая с двух сторон, значит возникает, как говорят, сутулость, или дети начинают кривиться. Поэтому, опять же, вопрос такой, на обсуждение называется.
Ну да, кстати, вот действительно, в современном мире, мне кажется, очень тяжело встретить ребенка с дипломатом в школе. Это уже какой-то пережиток прошлого, наверное, да?
Ну, опять же, все течет, все меняется. Мы, у нас же любая мода идет по спирали, поэтому я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы вернемся к этому.
А правильно ли я понял, что очень важное значение вообще в жизни детей играет спорт? То есть желательно в целом, ну, вот, что называется, подстраховаться, да, и отдать ребенку заниматься какую-то секцию, и тогда можно будет меньше волноваться о том, что ребенок будет расти с какой-то деформацией, там, осанки, допустим.
Спорт и влияет, большое значение имеет, в положительном аспекте влияет большое значение, но для нас очень важен момент, так называемого околоспортивного воспитания, да, то есть для нас большое значение имеет лечебная физкультура, потому что в спорт тоже не приходят дети с хорошо развитыми этой мускулатурой. Для этого нужно ее наработать. Нарабатывается она постоянным трудом, тоже лечебной физкультурой. И уже лечебная физкультура является таким осевым стандартом, приоритетом, при котором дети закачивают этот мышечный корсет, всегда избегают вот этих деформаций. Конечно, спорт позволяет двигаться, спорт позволяет развиваться и мышечно, и умственно. Дисциплинировать в первую очередь, потому что самоконтроль, который формируется под воздействием, ну, опять же, тренеров, наставников каких-то, он большое имеет значение и в домашних условиях. То есть детей не нужно заставлять иногда делать то, чего они не хотят выполнять. Не всегда авторитет родителей такой вот имеет большое значение, потому что... конечно, всегда лень это сделать. Поэтому спорт является, еще раз повторю, не только физическим, но таким вот моральным контролером, стимулятором, который дает возможность хорошо развивать свою мускулатуру.
Ну, сейчас, кстати, вот во многих школах нашего города, да и области, есть бассейны, да, поэтому, мне кажется, это просто идеальная возможность, ну, что называется, подготовить своего ребенка к подростковой, к взрослой жизни, с формированием правильной осанки.
Согласен, просто... абсолютно. То есть это такой большой компонент в плане саморазвития и формирования вот этого стереотипа здорового образа жизни.
Давайте прямо сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Напоминаю, что у нас в гостях находится Александр Винник, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. Мы вернемся буквально через несколько минут.
Правда радио.
Scars in my mind from the ones left behind and it's war. How many times have I asked who I'm doing this for? Put myself on the line just so they're feeling less insecure. Won't do it no more. I can fight the fever in my veins. The weakness in me always calls your name. Quiet but my heart beats like a drum. It's still being lonely. Need a cure for love. I'm moving on. Getting too much, didn't get enough. Sick but not broken hearted. Tonight, I don't need a cure for love. Yeah, I'm the one. Getting too much, didn't get enough. Sick but I'm getting started. Tonight, I don't need a cure for love. Guess it's like voice, and I'm hearing your voice like a drone. I'll be my medicine, no, I'll be better alone. Caught up in emotions and now I'll be letting them go. Gotta let it all go. I can fight the fever in my veins. The weakness in me always calls your name. Quiet but my heart beats like a drum. It's still being lonely. I don't need a cure for love. I'm moving on. Getting too much, didn't get enough. Sick but not broken hearted. Tonight, I don't need a cure for love. Yeah, I'm the one. Getting too much and getting up. Sick but I'm getting started. Tonight, I don't need a cure for love. Sick but not broken hearted. Now I know where my heart is. Don't need someone to start it. Tonight, sick but not broken hearted. In me always calls your name. Quiet but my heart beats like a drum. It's still being lonely. It's still being lonely. I don't need a cure for love. I'm moving on. Getting too much, didn't get enough. Sick but not broken hearted. Tonight, I don't need a cure for love. Yeah, I'm the one. Getting too much, didn't get enough. Sick but I'm getting started. Tonight, I don't need a cure for love. Sick but not broken hearted. Now I know where my heart is. Don't need someone to start it. No, I don't need a cure for love. Yeah, I'm alive. Getting too much and getting up. Sick but I'm getting started. Tonight, I don't need a cure for love.
Правда, гость на Правда Радио.
В Гомеле 12.19. Возвращаемся в студию «Правда радио». Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Александр Винник, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Гомельской областной детской клинической больницы. Беседуем, так или иначе, о деятельности нашего гостя. И такой вопрос, Александр, скажите, вот как отличить обычный ушиб от серьезной травмы, требующей визита к врачу?
Вы знаете, иногда достаточно и сложно, потому что под маской тех же простых ушибов у детей на фоне скрытой такой клиники могут скрываться достаточно серьезные повреждения. Ну, по классической, скажем, картине, любая травма сопровождается болевым синдромом. Да? Если это, будем так говорить, обычный ушиб, он краткосрочный, он не влияет каким-то образом на мобильность пациента, да, и дети, как правило, достаточно часто свободны передвигаются. Тем более, что он проходит через какое-то определенное время. Конечно, если повреждение достаточно более серьезное, оно сопровождается и отеком в зоне повреждения, ну и, естественно, такими достаточно тяжелыми, скажем так, проявлениями, как нарушение, опять же, мобильности. То есть встать или дать осевую нагрузку на поврежденный сегмент ребенок не может. Так же, как и взять, например, ту же руку на какой-то предмет при повреждении. Ну, если есть деформация, здесь, в принципе, уже достаточно тяжело не отличить ушиб от перелома. То есть, поэтому болевой синдром достаточно выраженный, и функция всегда страдает.
Если, допустим, ребенок, знаете, упал, но после падения поднялся, достаточно активен, значит, травмы нет, или здесь все-таки важно наблюдать за ребенком?
Нет, вы совершенно верно. Здесь достаточно важный компонент составляет это динамическое наблюдение, поскольку многие вещи начинают проявляться спустя какое-то время за счет того, что, опять же, у детей компенсаторные возможности намного выше, чем у взрослых, за счет своих анатомических вот этих вот особенностей. Поэтому многие даже тяжелые повреждения начинают проявляться, например, там, через какое-то определенное время, там, час-два, а некоторые спустя и полсуток. Поэтому игнорировать жалобы ребенка через какое-то время после травмы, если до этого было все хорошо, ни в коем случае не нужно. То есть никто не говорит, что нужно там моментально бежать к врачу, но если вы сами видите, что ребенок от этого страдает, да, пожалуйста, обращайтесь, всегда сможем помочь.
Такой вопрос, вот обращаясь к врачу, опять-таки, с травмой, допустим, да, наверное, некоторые родители сталкиваются с тем, что доктор советует пройти рентгенологическое исследование, да, для того, чтобы сделать снимок и понять, в общем-то, что происходит. Вот скажите, насколько такое исследование опасно для ребенка? В общем, миф это о том, что опасно, или же действительно есть какие-то причины?
Это даже просто предубеждения какие-то о том, что рентгенологическое обследование опасно для ребенка. Существуют СанПины, так называемые, которые были разработаны еще даже не нами, даже в советские времена, о какой-то дозовой нагрузке возможной и допустимой для детей. Поэтому рентгенобследование не то, что не опасно, но обязательно при наличии травмы и обращения. То есть существуют определенные, как бы, республиканские протоколы, которые позволяют нам обследовать этих детей. Плюс многие социальные факторы. Многие родители сейчас и страхуют детей для того, чтобы получить какие-то выплаты. Поэтому без них мы в любом случае не можем даже окончательно выставить диагноз и сказать о том, что есть повреждение или нет. Но если коротко, рентгенобследование обязательно и полностью безопасно. Полностью. Причем в течение даже короткого времени имеем возможность сделать и 2, и 3, и необходимости 5-6 снимков.
Мы сегодня затронули тему сколиоза. Давайте поговорим о еще одной важной проблеме, которая встречается в детском, в подростковом возрасте. Вот правда ли, что плоскостопие у детей всегда требует ношения ортопедической обуви?
Ну, в первую очередь, плоскостопие требует ношения не ортопедической, а удобной обуви, да, потому что у каждого свод стопы, вообще модификация стопы у каждого своя, да. Всегда нужно исключить какое-то донашивание обуви за кем-то, это очень важный момент, потому что каждый ребенок – это индивидуальность, у которого своя анатомическая особенность. Во-вторых, деформация стоп, она влияет на изменение биомеханики, да. Мы всегда боимся обувь никогда не лечит, да, ортопедическая, в том числе и стельки, никогда не лечит плоскостопие. Но что у нас? Оно моделирует нам свод стопы для того, чтобы поменять биомеханическую нагрузку и свести, скажем так, работу наших мышц, физиологическую, скажем, плоскость. Почему? Потому что перегрузка определенных мышц при деформации стопы просто приводит к болевому синдрому. Поэтому ортопедическая обувь, она может не быть, должна быть удобная обувь, должен быть супинатор по внутренней поверхности, и при некоторых, назовем так, видах деформации стопы, плоскостопия, должен быть жесткий берец.
Тогда давайте продолжим эту тему. Вот как правильно подобрать обувь для школьника, если, наверное, требуется... Ну, какая-то профилактика ортопедических проблем.
Ну, частично я коснулся этой проблемы. Во-первых, она должна быть размер в размер. Никогда не нужно покупать обувь на размер больше с запасом. Будем так говорить, никогда не нужно гоняться за какой-то дорогой обувь. Дорогая обувь – это не гарант того, что она будет удобна, либо будет выполнять свою функцию. То есть обувь, в первую очередь, должна иметь, еще раз повторяю, супинатор по внутренней поверхности для того, чтобы поддерживать наш слот стопы. Ну и, еще раз повторюсь, задняя часть обуви, или задник так называемый, в некоторых случаях он должен быть жестким, но в то же время внутренняя часть должна иметь такую силу, мягкую выкладку для того, чтобы не травмировать уже непосредственно мягкие ткани голеностопного сустава.
Знаете, вот сейчас мне бы, наверное, очень хотелось, чтобы нас слышали не только родители детей, но и, возможно, подростки, потому что дети уже там в 14-15-16-летнем возрасте очень часто сами выбирают себе обувь, да, и как раз-таки вот абсолютно забывают о том, что обувь должна быть, скажем так, выполнять определенную функцию ноге именно для того, чтобы
избежать каких-то
проблем. Да.
Но, как и с рюкзаками, это тренд. К сожалению, мы иногда можем тяжело влиять на это, так же, как и родители могут тяжело влиять. То есть впереди сначала идет мода и как-то, правильно сказать, ну, может быть, какой-то такой вот выпендрёж перед сверстниками, да, а уже потом удобство и физиология.
Ну да, в школу-то нужно прийти так или иначе.
Ничем не отличаясь от своих сверстников.
Ну да, это с этим мы вряд ли, наверное, сможем что-то поделать. Так работает, что называется, вот это вот влияние моды на детей, на подростков, да и на взрослых достаточно часто. Поэтому да, будем надеяться, что ваши советы будут услышаны, и люди начнут все-таки заботиться прежде всего о своем здоровье, и только потом уже думать о моде и о каких-то трендах.
Да, будем надеяться.
Знаете, время нашего эфира очень так быстро подходит к своему завершению. Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Но у нас есть добрая традиция, это пожелание всем радиослушателям. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, наверное, сегодня оставили какие-то, опять-таки, советы, пожелания для наших радиослушателей, которые бы позволили им в дальнейшем избегать каких-то проблем.
Ну, стандартно хочется нашим радиослушателям пожелать здоровья. Да, нашим родителям хотелось бы пожелать идти в унисон со своими детьми, потому что понимание детей, жить с ними в одном ритме, да, слышать их, это позволяет избежать в будущем многих проблем. Поэтому слушайте их, прислушивайтесь. Иногда в современном мире они иногда могут посоветовать гораздо больше, нежели наши коллеги там по работе, либо другие кто-то родные. Поэтому мира, лада вашим семьям и здоровья. Всего самого доброго.
Александр Васильевич, благодарю вас за интересную беседу, за ваши ценные советы, профессиональное разоблачение мифов. Ну и я надеюсь, что наши радиослушатели, конечно же, прислушаются ко всему, что вы сказали. Вам удачи в работе. Хочется, чтобы работы в вашем случае было как можно меньше. Вот, чтобы вы почаще приходили к нам в студию и делились не только советами, но еще и своим настроением, заряжая всех радиослушателей. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Спасибо. Всем желаем хорошего продолжения дня. Пока.